Беседка. На радио «Комсомольская правда».
В студии радио «Комсомольская правда» Сергей Балуев, главный редактор теперь уже интернет-журнала «Город 812». Здравствуйте, Сергей.
Здрасте.
Теперь уже интернет-журнала, потому что, как мы знаем, с 2020 года это любимое нами издание выходит только в электронном виде. Правильно я говорю?
Ну, пока да, дальше
видно. А, будет. Все может измениться.
Конечно. Однозначно, совершенно. Да, кстати, в студии еще также Олеся Крупанина и Ольга Маркина. Ну, ничего, что Олеся забывает нас представить, это нормально. Потому что есть...
Для этого есть Ольга Маркина, ага.
Да нет, у нас же есть тема поважнее, естественно.
Слушайте, давайте начнем с того, что у нас просто рвет все рейтинги, по крайней мере, при прочтении газеты «Комсомольская правда». Друзья мои, коронавирус в Китае, ну и не только в Китае, угроза коронавируса в мире, ВОЗ, предупреждение, блокирование наших туристов, приезжая, прилетающих из Китая в Пулково. Вот, Сергей, вы, вам как обывателю, как видится эта ситуация? Много есть, знаете, разных версий, в том числе конспиративных.
Ну, как мне видится? Мне видится, что природа не дает человечеству... как сказать, пожить спокойно, да?
Думаете, такой бодряк, да, нам устроили?
Ну, не бодряк, а такой контролируй, как сказать, контроль над...
Над нашей,
да, над нашей численностью, да, и вообще над нашим спокойствием. Да?
Разумно регулирует нашу численность. А вот смотрите, у нас было несколько таких историй. Началось оно, по-моему, с атипичной пневмонии, да, потом у нас был птичий грипп, потом у нас был свиной грипп, и как-то они все, так сказать, растворились в пространстве, хотя ВОЗ и тогда пугало нас, что мы все умрем.
А ВОЗ она и не там, глупо пошутила она. Продолжайте.
Нет, ну понятно, я думаю, что закончится примерно тем же, где этот птичий гриб, где этот аж там один.
Да-да-да, N1 и прочее.
Да, N1, да, ну где? Переварили мы это дело. Поэтому я думаю, что здесь то же самое будет. Нет, ну мне рассказывают истории, как пассажиры в самолетах, которые летят, да, они внимательно следят за соседями. Да,
чтобы потом стукнуть на того,
нет,
кто
они
не понравился.
Сразу же, они зовут стюардессу и говорят, что вот посмотрите, вот там, да, ну вот не соседу, может, соседу не очень прилично, а вот человек там два ряда впереди, он как-то странно кашляет, чихает, и вообще с ним надо посмотреть.
Слушай, Оля, а ты вообще, задав этот вопрос, в смысле вот, у тебя конспирологическая, да, версия всего этого, что все это придумали там международные концерны фармакологические?
Как-то мне кажется, потому что тут же появилась новость, как американские ученые изобрели уже какую-то вакцину, которая и в таблетках, и туда, и сюда, и значит, она уже есть. Вот. Ну, правда, в продажу она поступит через 5 лет, когда все забудут про этот коронавирус. Но, тем не менее, видимо, какой-то бюджет выделяется. Мне всегда кажется, ну, кому выгодно?
Ну, вот у меня, как сказать, теория конспирологическая, но такая глобальная, да? Вот был такой Капица Петр.
Петр.
Нет, вот Капица, который вел программу про науку, да?
Да, очевидно, невероятно.
Да, очевидно, невероятно.
Помню, помню.
У него есть такая книга, да, про численность человечества. Да? Угу. Там его теория заключается в том, что человечество надо воспринимать не как вот... совокупность этого миллиардов организмов, да? А как некий единый организм. Вот он живет по своим законам. И каким-то образом его численность регулируется. Да? А регулируется она с помощью вот каких-то еще входящих факторов. Да? Вот эпидемии тоже входящий фактор. Да?
Вы знаете, если бы сейчас на моем месте сидел кто-нибудь, не будем называть эту фамилию, то он бы сказал, что гомосексуальность – это тоже очень активный регулирующий фактор нашей численности.
Ну, наверное.
Конечно, да. Да, наверное. Да, продолжайте. Так вы все-таки верите вот в эту глобальную теорию?
Я верю, что... Понятно, что этому всему можно найти не мистическое объяснение, а такое совершенно обычное. Да? Угу, угу. Мы привыкаем к одним вирусам, вирусы мутируют, и появляются новые, к которым мы непривычны.
Вирусы, да? Тоже не дураки.
Абсолютно. Да? Они конечно. Тоже умные.
Может, способы в Китае борьбы действительно странные. Взяли, как это, в Средневековье города закрыли, ну, на всякий случай.
Нет, может, это и правильно. Может, как раз вот тоталитарные государства легче справляются со всякими эпидемиями, потому что у них есть на это механизмы. Да? Вот транспорт что-то... перекрыли, города перекрыли, всем маски надели, информацию не даем. О, замечательно.
Вообще, да, мысль о том, что тоталитарные государства с какими-то бедами могут справляться легче, мне не приходило в голову, но это очень ценная мысль. Подумай об этом, Оля.
Хорошая идея.
Слушайте, давайте переходить уже тогда, да, к государственным темам. Простите, Сергей, но мы же не можем не спросить вас про смену правительства, про роспуск, да, всего этого нашего. Вы разразились, я видела текстом пару слов в защиту Медведева. Вот давайте вот простыми словами. Вы как видите эту ситуацию? Бедный маленький Медведев?
Я вижу по-другому. Вот раньше про то, что Путин стареет, и ему надо как-то думать о будущем, да, обсуждалось в каких-то узких кругах. Там, в телеграм-каналах, там, не знаю, на каких-то оппозиционных, условно говоря, ресурсах. Вот. А сейчас эта проблема, она вынесена в такое вот в народное поле, да? Ну, то есть вот Путину говорят, а вот вы не хотите быть наставником, а Путин народу отвечает, что нет, я не хочу быть наставником, должна быть вот там система единая, да? То есть это тут же показывают по федеральным каналам, по всем там крутят безостановочно. То есть этот вот вопрос о будущем Путина, он вынесен в народное поле.
Да, да, но вот это мы не будем говорить, да, что это обсуждение, потому что обсуждать тут нечего. Но в народное поле, ну, обсуждение ни к чему не приведет. Мы же понимаем прекрасно. Тут вопросы не ставятся.
Слушай, приведет, не приведет, да. Ага. Ну вот мы там думаем, а что делать там с бабушкой такой-то там в семье, да, предположим. Вот могут они об этом думать? Или могут эту мысль, как сказать, выбрасывать, да? Угу. А давайте, может быть, кого-нибудь пропишем в ее квартиру, чтобы квартира не ушла, да?
Согласна, да.
Вот. Или там, а вот, может быть, бабушкина пенсия, чего-нибудь с ней поделать. Ну, то есть, вот масса возможностей. Нет, может быть, позитивные совершенно вещи, да? Там, вот, а как бабушку лечить? Ну, то есть, вот, куча вопросов. То есть, до какого-то момента об этом не думают, а потом раз, и, может, сама бабушка говорит, а знаете, вот, я-то не вечно, да, вот у меня квартира, у меня там дача, у меня, я не знаю, что, счет в Сбербанке, я знаю.
В нашем случае бабушка пока молчит, но я прекрасно вас понимаю, что...
Бабушка сказала, что, а давайте мы это пообсуждаем как-то.
Так, ага.
Вот, и это вот самое большое мое удивление от этой истории, да.
Ну,
бабушка
это
сказала случайно, да, но так вот вышло в процессе всех этих вот странных достаточно... предложений.
Вообще, вот то, о чем вы говорите, вообще-то с этим мы можем все сами себя поздравить. Потому что, когда бабушка вдруг начинает осознавать какие-то важные вещи, ну, всем должно стать лучше в целом. Хорошо.
Но это я оптимистка, опять скажу.
Там другой вопрос, что непонятно, какой ответ, да?
Обсудить-то она начала обсуждать эту тему, но как бы...
Нет, ну раньше вот это даже... Ну да. Как бы не надо об этом думать. Товарищи
это еще будет очень
смотрящие
очень,
там, не знаю, канал «Россия», не надо об этом думать. Угу, угу. А сейчас эта мысль, как бы она туда запала. Это не то, что значит, что все начали думать активно, что же делать, да? Но просто она вот там есть.
А вот интересно, те, кто смотрят Первый канал, они как отреагировали? Напугались? Обрадовались?
Нет, ну наш народ не пугается. Да? Наш народ верит, во-первых, в то, что... такая жизнь, она фаталистична, да? Вот.
А, понятно.
Вот. Во-вторых, все решения принимаются где-то еще. Да?
Абсолютно.
Вот. А это вот такое высшее решение. Поэтому я не думаю, что вот они там испугались или что-то еще, но оно у них есть.
Слушайте, ну а Медведева действительно уже вот можно со счетов списать, вот как вам кажется?
Нет, ну если говорить вот в категориях других немножко, да, зачем, что предложил Путин, да? Ну вот он предложил оставить все мыслимые варианты, какие есть, да? Ну то есть, а может и Медведев, а может какой-нибудь преемник, да? А если преемник, а может это Медведев, а может и не Медведев, а может что-то еще, а может я останусь президентом, а кто сказал, а может не останусь президентом.
А может Госсовет?
А может Госсовет.
А может и не Госсовет.
А может не Госсовет.
А может парламент, а может не парламент, да.
Вот, нет, это все вот такая вот, то есть поэтому решений нету, вариантов опять осталось куча, только теперь об этом рассказали большему количеству людей.
Ну, я позволю себе вот радикальное мнение процитировать. Ходорковский, я вчера, по-моему, или позавчера видела видео, где он сказал, он вообще считает, что в России идет подготовка к государственному перевороту. Я так поняла, что на том основании, что вот гарант Конституции призывает Конституцию поменять. Вот такая позиция, как вы ее расцениваете?
Ну, в моем понимании это переворот немножко другая история, угу, да? Ну, угу. Нет, я читал другую историю, вот... Похожую на там младотурков, ну, то есть вот там в Турции тоже когда-то там в конце 19 века были, не знаю, молодые генералы, и молодые политики такие вот националисты, но реформаторы. Uh-huh, да? Uh-huh. То есть Турция должна быть великой, или там Османская империя должна быть великой, да, но при этом реформироваться, потому что она очень, как сказать, отстала. Да? А там султан мешает этому делу. И поэтому вот аналогию, которую я читал, да, она вот такая же. Да. Вот здесь у нас якобы есть какое-то количество таких молодых реформаторов, но не либеральных, а таких вот, наоборот, патриотичных, да. И вот вся эта конструкция делается Путиным вместе с ними, да, или там даже под их контролем, во что я вообще никак не верю.
Под
да?
их чутким руководством.
Да. Угу. Ну, что есть некие вот интересанты этого дела, да. И поэтому реформа вот эта такая непонятная, да, и невнятная, и не очень понятно, что тут, собственно, меняют, потому что она только начинается, да.
Нет, ну вообще интересно ужасно. И интересно, прям вот захлебываемся мы в этом интересе сумасшедшем. Сергей Балуев, студия «Радио Комсомольская правда», главный редактор интернет-издания «Город 812». Две минутки рекламы буквально, и мы возвращаемся.
«Беседка» на «Радио Комсомольская правда». Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра каждый понедельник.
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
А в студии радио «Комсомольская правда» Сергей Балуев, главный редактор «Город 812» по-прежнему, и Ольга Маркина, и Олеся Крупанина. И мы продолжаем мучить Сергея на, в общем, темы, на наш взгляд, актуальные.
Ну, я думаю, что не только на наш взгляд. Все-таки объявлен, так или иначе, новый состав правительства, а правительство прорыва, да, о котором, собственно, так говорили. Вот я о чем хочу сказать, что многие фигуры остались. И, ну, вот, например, остался министр финансов, да, Антон Силуанов, остался. А министр промышленности и торговли Денис Мантуров остался. То есть получается, что Якушев, кстати, тоже остался, и Патрушев остался. А насколько сильно поменялся вообще вот состав?
Ну, во-первых, посчитано все, да. Я там 31
ввиду...
человек в правительстве.
Это-то
8
да.
или 9, если я не путаю, новых членов. То есть она поменялась на 30%.
30%.
Да? Но, а что там нет?
30%, если скидка, то это хорошо. А если вот правительство поменялось, то уже не знаю, но хорошо.
До этого мы жили в ситуации, когда вот, мне лично казалось, что вообще в России ничего не меняется. Да?
Ага.
Потому что Владимир Владимирович Путин в свое время сказал, и мне кажется, он искренне, да, что вот он не видит никакого смысла менять там Балуева на Маркина и наоборот. Да? Может, Балуев плохо понимает, да, Маркина лучше, да? Но смысла в их смене никакого нету.
А тут вдруг опаньки.
Да. Ну вот никакого нету смысла. Поэтому была такая вот нечеловеческая стабильность, да, все сидят. Ну, иногда чего-то там кого-нибудь посадят, там Улюкаева, ну, там кто-то другой на его месте появится. Вот, а сейчас, ну, во-первых, остались из толпов только силовики, там не только силовики, но, в общем, люди силовые и внешней, не знаю, политики. То есть Лавров 69 лет, там Шойгу 60, или сколько там, 9 лет.
Ну, и Патрушев,
да, который... Да, Патрушев, он не в правительстве, да.
А, он министр сельского хозяйства.
В общем, остались одни такие вот силовые штуки, их решили не менять, да. А все остальное, в общем, перетасовали. Убрали всех петербуржцев, то есть не петербуржцев даже, а друзей Путина, да. Ну вот, не друзей Путина, а знакомых,
да ладно,
Путина.
Всех прям, да?
Ну кого? Ну там оставалось не так много. Угу. Да, уже. Там оставался Виталий Мутко, его убрали.
Да.
И оставался Дмитрий Козак, его тоже убрали. Да?
Ух.
Ну остались там какой-то начальник МЧС, который там из Петербурга, ну в общем он ни в каких знакомых Путина никогда не значился.
Угу.
И, по-моему, кто-то еще, который тоже вот, ну, формально из Петербурга, но не друг Путина. То есть вот история с друзьями Путина, она вот... в данной конфигурации закончилось, да?
Очевидно, какая-то просто придумана другая конфигурация.
Нет, мне кажется, что на самом деле хочется прорыва. Да?
Вот, хочется.
Да, что не знаю, вот Путин ли, или Путин и эти младореформаторы, как бы сказать, за стенкой, да, тоже видят, что как-то вот такой застой, да. Ну вот у нас же главное это такое... ощущение того, что ничего не происходит.
Так может быть, это и хорошо?
Нет, может быть. То есть вот до этого 20 лет казалось, что это... Ну, не 20, 10 казалось, что это хорошо, да. А сейчас кажется, что это
есть
не очень хорошо.
Есть такое противное слово, Ольга, стагнация. Она очень многих раздражает. Ну, стагнация слово или слово. Или, да, вот что-то из этого очень многих раздражает. Поэтому вот я понимаю этих младых реформаторов.
Ну вот, ну там, там же заявили, что надо какой-то нечеловеческий рост ВВП обеспечить.
Угу.
По-моему, 7%.
Прекрасно.
Нет, прекрасно.
Очень
там.
Рационально.
А вот он откуда-то должен взяться, да?
60% российского производства продукции должно быть, да?
Ну, в общем, нет, ну, там заявлены какие-то
много,
вещи.
Невозможные да? цифры,
вот.
Да.
Я знаю точно.
На мой взгляд, невозможные, ну, потому что у нас такого... Ну, только если вот нефть растет, или у нас идет подъем от нуля, да? Ну, вот там есть какая-то, по-моему, Экваториальная Гвинея показала какой-то рост ВВП в 10 000%.
Ей как-то. Есть куда
потому
расти.
Потому что у нее был, предположим, одна банановая плантация, да? А потом они завод построили. Ну, я так условно говорю.
Да, да, да.
И завод
да.
сразу дал, ух, да. А вот мы находимся все-таки выше уровнем, да, поэтому сложно. Поэтому вот, мне кажется, надежда на чудо. Надежда на чудо, что вот этот вот товарищ Мишустин, которого никто никогда
вот никто
не
никогда?
Слышал.
Я вот хотела да. вас спросить, да. Кто?
Ну, я никто никогда,
вы
да.
Вы никто вот. Никогда, принято.
То есть для меня это вот совершенно новая фигура. Это сейчас про него рассказывают, что он гений цифровизации и взыскания денег.
Ну, но... разное рассказывают, как всегда, да.
Да, но ну, вот для меня это вновь.
Гений цифровизации. Вы знаете, предыдущим гением цифровизации казался господин Медведев как раз с айфоном, вот это вот
но
все.
Он все для себя, а этот все для страны будет, ты не понимаешь разницы.
А некоторые говорят, что он миллиардер. Скрытый.
Ну, я, говорят,
ну
что
они
жена
все
его.
Миллиардеры, вот для меня это вообще никак
не
ни
минус.
На что не влияет. Да? Ну, там у каждого копни, да, у всех
каждого
есть...
пара-тройка миллиардов завалялась.
Да. Так это ж хорошо, господа. Что же, они нищие должны быть?
Слушайте, ну хорошо. Вот если мы говорим о том, что смена правительства 30%, я, правда, не видела эту цифру. Ну, да, классная цифра. Но очень многие сейчас... У меня Facebook весь забит обсуждением все-таки тех, кого сменили. Я сейчас не хочу говорить про министров образования, здравоохранения, ну, о которых много достаточно говорят, но больше всего потрясают воздух люди по поводу Ольги Любимовой, которая сменила нашу канистру, с позволения сказать, мультуры Мединского. И вот такой поливают грязью госпожу Любимову, что
но все-таки
прям...
не совсем.
Ну вот скажите мне, что...
Нет, мне дико понравились ее посты в ЖЖ. Да?
Я бы сказала, так мнения разделились. Некоторые сказали, боже мой, какой ужас, а некоторые сказали, а что, круто, нормально. Но никто не остался равнодушным. Если Мишустина, вот давайте посмотрим, никто не обсуждает? Может, потому что не знает никто.
Все стихи. Только играют с этими словами Медведев, Мишутка. Мишутка, Медведев. Да?
И все, так, все, понимаете?
До мышей.
А вот тут вот Любимого, она уже прям стала топом.
Мемом. Она мемом стала? Да.
Нет, ну впервые какие-то живые слова написанные. И там, сфотографированы, да?
Ну, футболка, да. Ну, футболка. Чего? Она нет, же не на работу не будет
ходить. Живые
ходить.
Слова, правда, очень давно. И, к сожалению, она от них фактически отказывается, потому что все удалили, да? Ну, там про то, что...
Вот, а вы бы не удалили? Слушайте, я вот думаю, что я бы тоже смолодушничала в какой-то момент, если бы меня все тыкали в этот пост 2008 года и говорили, ты же министр, блин, теперь. А вот ты что такое писала? Ну, правда, они бы еще в школьные мои сочинения заглянули, да? Вот. Но, тем не менее, я понимаю, что под давлением я бы, наверное,
нет, ну,
тоже
наверное,
удалила.
Наверное, я бы сделал то же самое, да? Угу. Слава богу, поэтому меня никуда не назначают.
Вот. Нас тоже.
Но вот если бы я был назначен и сохранил, я бы себя зауважал. В общем, гораздо больше. Нет, мне кажется, что это впервые... Почему живость, да, была? Потому что это живые слова какие-то написаны. Ну,
и у многих
вот.
Нашли отклик на самом деле. Ну вот правда, ну не все же любят оперу, к примеру. Не все любят с троем ходить на экскурсии. Там все понятно, все это как-то вот отозвалось.
Но с другой стороны, когда...
Народ...
Человек говорит, что он не любит оперы, классическую музыку, он не любит музеи и не любит, я там не помню, что еще, экскурсии, то, в принципе, может быть, не совсем логично такому человеку быть министром культуры. Может быть, ему логичнее стать министром здравоохранения, может быть, он любит здоровье. А культуру не любит. Как человек, который не любит музеи, может сохранять музеи, например? И извините меня за ханжество.
Нет, ну посмотрим, как она будет сохранять музеи. Нет, она же там не говорит... Нет, во-первых, мы не знаем, что она сейчас думает.
Вот, да? Действительно,
ей было 28
знаем.
Лет.
Да.
Чего мы хотим от министра культуры? Вот я на самом деле вообще ничего не хочу. Просто вот ничего не хочу от министра культуры.
Главное,
да?
Чтобы хуже
я не
стало.
Хочу от него никаких указаний, да, что читать, что смотреть, да.
Вообще-то
то
да.
Есть все от него хотят только денег, да.
Правда.
То есть...
Слушайте, они смотрят оба на меня вот сейчас осуждающие некоторым образом. Я вам вообще хочу сказать, что в большинстве стран мира министра культуры и министерство культуры нет. Есть во Франции Министерство культуры, и Франция выгодно отличается этим от других стран
Европы. А потому
Европы.
Что все страны некультурные, и только мы с Францией.
Культура не нуждается ни в руководстве, ни в министерстве. Есть какие-то фонды, есть какие-то организации, которые помогают материально, но руководить культурой в принципе не надо, на мой взгляд. Извините, я расшумелась.
Нет, ну так вот, вопрос про... Вот, именно поэтому вопрос или про деньги, или про запреты и разрешения. Да?
Запретов не хотим, а денег очень даже.
Денег все хотят.
Все хотят.
Да, потому что, то есть, может быть, хорошо быть, там, не знаю, в Штатах или в Голландии, да, где есть какое-то количество частных, не знаю, бизнесов или фондов, которые готовы финансировать. Да? У нас, в общем, этого почти нет. А учреждение культуры навалом, да, поэтому всем нужны деньги. И у нас же еще все это нарастает, да, то есть если вот есть там, я не знаю, Ольга Маркина, молодой начинающий режиссер, да.
К примеру.
Вот, ну, да, к примеру, да.
Так, вот, а мне нравится.
Да. Видно, что состоявшиеся все говорят, ну, давайте мы сделаем Ольгу Маркину с ее труппой, да, во-первых, государственным театром, во-вторых, дадим ей какое-то помещение, потому что нельзя же без помещения.
Угу,
вот.
Угу.
При этом мы же не можем выкинуть кого-нибудь из существующих, да, вот есть театр Додина, есть театр, там, я не знаю, Товстоногова, да, это все должно остаться. Вот, поэтому, как сказать, у нас идет нарастание, то есть появляется к театру Додина, Товстоногова, там, или Козлова, еще театр Маркиной.
Угу.
Вот.
Или новая сцена театра того, чтобы там уже могли развиваться такие Маркины. Ну, к примеру, да?
И да. Все это
ну,
у нас обычно
чего?
Уже в новая сцена появляется, когда мэтр, как сказать, находится в возрасте не самом молодом, да? То есть он дорастает до возможности чего-то расширить, только когда ему уже много лет. Такая вот великая проблема, на самом деле.
Закон жизни, черт возьми? Ну, наверное, нет?
Каба молодость.
Но это даже не конкуренция, да? Ты должен вот добиться неких успехов, и тебе государство обеспечит некие деньги.
Ага.
Да? Ну вот задача Минкульта, да, вот выбить эти деньги из Минфина, да, вот дать его там Додину Маркиной. Вот, ну, нормальная задача, в общем, я даже не вижу ничего плохого в ней.
Даст ли новая министр культуры Ольга Любимова деньги Додину или Маркиной?
К примеру.
Да, время покажет. А у нас тут, ну, к сожалению, реклама и новости вот прямо сейчас. Сергей Балуев, главный редактор журнала «Город 812». Вернемся, не уходите никуда.
Беседка. Радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда» представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдеров. Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9:00 с Давидом Шнейдеровым. Целых 2 часа смотрим кино по радио. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Ольга Маркина и Олеся Крупанина продолжают пытать Сергея Балуева, главного редактора журнала «Город 812», на какие-то, в общем, более-менее актуальные темы, которые происходят сейчас с нами. Мы остановились на новом министре культуры Ольге
Маркиной. Чудесно было бы.
Ольге Маркиной.
Спасибо, Ольге любимой. Льстишь мне. Я уже блюду свой твиттер на всякий случай.
Да, кстати, слушай, да, вот береги честь с молоду. Отвечать нужно за свои слова, судя по всему, судя по тому хайпу, который развернулся вокруг этой девушки. Но в любом случае, есть такое ощущение, что очень интересно, как она, естественно, себя поведет, но, с другой стороны, у меня вот нет особых надежд, что будет что-то по-настоящему интересное, потому что если она проявит себя каким-то нестандартным образом, скорее всего, ее либо причешут насильно, либо очень быстро уберут.
А
согласны,
мне кажется,
друзья?
Что будет чудесный совершенно контраст с предыдущим, так сказать, министром культуры. И кто бы, так сказать, не встал на это место, он выиграет.
Думаешь? Ну, а не пора ли пролить слезу, Сергей, над министром нашим бывшим теперь уже культуры?
Слушайте, ну, мне он никогда не нравился, хотя он тоже позволял себе, ну, не тоже, так а по-другому позволял себе какие-то высказывания. Да? Ну, во-первых, высказывания мне казались всегда идиотскими. Вот. Нет, ну опять-таки, вот он написал на книжке, да, Мединский, изначально откуда взялся Мединский, да, он был депутатом Госдумы и написал книжки, значит, про Россию, да, да.
Так. Вот,
а почему Россия великая, да, там в России не пьют водку, в России там что-то еще не делают, ну, в общем, такая
ну,
апологетика
умница
России,
наша, да.
Вот, и, как уверяют, значит, Путин ровно на это и клюнул, говорит, короче, человек объяснил, что Россия великая страна, давайте-ка мы поставим его на культуру и, как сказать, посмотрим, как он это обеспечить, да? Uh-huh, вот uh-huh. Ничего такого великого не получилось. Ну, не получилось-то в том числе потому, что Минкульт – это совершенно такая формальная штука. Это тебе не знаю, Министерство пропаганды, да?
Министерство пропаганды, может быть, кстати говоря, правильнее было бы назвать Министерство культуры.
Так нет,
Сергей.
Оно же вот совсем другого свойства, да? Поэтому вот на чем проявляется Минкульт, да? Вот наши скандалы петербургские, которые были, и в которых там наш журнал безостановочно был завязан, да? Uh-huh. Вот взяли из Русского музея икону там, Трапецкую, да?
Да,
и отдали ее в Подмосковье.
Богатому человеку?
Да.
На время.
Да, на время, а потом,
навсегда.
А потом забрали навсегда. Uh-huh. И сказали, больше не вернем. И Минкульт, это был даже не Мединский, это был еще
Авдеев.
Да-да-да,
это давно дело было.
Вот, сказал, да нормально, а что не отдать-то?
Хорошему человеку,
да.
Если попросить.
С нашей точки зрения, там, петербуржцев, это вот такой скандал, да, нехорошо. Не надо так поступать в Министерство культуры, да. Или там захотел Владимир Гусев, опять-таки, директор Русского музея, там, перестроить Михайловский дворец, да. И Минкульт говорит, да...
Да, пожалуйста.
Да, сейчас мы дадим вам 18 миллионов долларов и делайте, что хотите. То есть даже сотрудники Русского музея возмущаются, да, Минкульт не реагирует. Да?
Слушайте, но здесь, понимаете, мы говорим вот то, что вы перечисляете. Сейчас мы говорим о ситуации профнепригодности. Когда человек не понимает элементарных установок сохранения культуры. Или у министерства, и у министра культуры не стоит задача сохранения или там развития.
Наверное, стоит, да. Ну вот, как сказать, мне кажется, главная беда, может быть, всего мира, да, но я вот, поскольку, значит, про Россию чего-то такое сталкиваюсь, да, то вот наша, да, это вот дикая бюрократизация всего, да, ты, читаю я национальные программы, у нас есть национальные программы или проекты, да, которые,
проекты,
значит, вот
проект.
Якобы правительство Медведева сняли, потому что оно их не умело реализовывать.
Угу.
Вот они состоят из огромного количества бумаг, мероприятий, вот просто тоннами, да. И вот ты читаешь эту тонну бумаг, уже 150-я страница, а никакой практики еще нет. Еще там создание методических указаний и проведение, значит, совещания по поводу того, как мы будем обеспечивать эту программу. Ну, то есть вот, и вот на это уходит ну, просто вот дикое количество человек, часов, да, вот времени. Вот где этот результат этой программы?
Ну да, до него уже просто не дойти, не добраться, сил не хватит.
Да, то есть и у нас все так, у нас там Смольный так работает. То есть это такие федеральные нормы, да?
Угу.
Нет, сейчас что-то я тут делал, а поскольку, значит, у нас с журналом происходят всякие перетрубации, и там мы переписываем документы, вот, я там их подаю заново в всякие государственные органы, вот. Но с меня все время требуют какой-то жути, да? То есть раньше, ну, пришел, показал паспорт, и вот ты там, Сергей Балуев, да? Сейчас, значит, нотариально заверенная копия паспорта, нотариально заверенный СНИЛС, нотариально заверенный там ННН. Вот уже недостаточно показать, что вот... И потом у нас же цифровизация, у нас во всех базах это должно быть. Нет! Ты даже не просто бумажку должен принести.
В сговоре с нотариусами. Надо же как-то...
Нотариус. И при этом я еще не думаю, не знаю. Может, они действуют еще там один месяц.
Да, это не исключено.
Как форма 9.
Да, ну нет, кошмар просто.
Все может измениться Сергеем Балуевым. Кто знает, через месяц это будет Сергей Балуев или не Сергей Балуев. Так что надо обновлять все эти справки, это понятно. Но вообще цифровизация по-русски, она мне очень нравится вот в вашем исполнении. Очень круто, по-моему. Слушайте, ну тогда хорошо. Вот тоже по поводу такой бумажной истории или легитимной истории. У нас сегодня вечером будет обсуждение тоже этого вопроса. А может быть, раз правительство сменили? Может быть, вот прям пора уже и Госдуму менять? А может быть, и в Петербурге надо уже как-то менять вот эту вот всю верхушку, я не знаю, ЗАГС, правительство, администрацию? Как вы думаете?
Ну подожди, только что сменили губернатора. Куда тебе менять-то еще?
Так, всего? Хорошо, ну давайте с Госдумы начнем. А вот Госдума вообще легитимна, если правительство поменялось?
Так что, ну ее выбрали на конкретный срок, у нее выборы.
Мы же выбрали.
В 2021 году.
Ну,
да,
слушайте.
То есть рядом.
Выборы – это смешной аргумент в данном случае.
Нет, обсуждается безостановочно, да, что Дума, как сказать, распустится и будет новый выбор. Я не понимаю, на самом деле…
Смысла, да, этого вопроса?
Смысла я вот не понимаю. Вот только если вот в этой вот большой, как бы сказать, картине вот этого вот какого-то передела, не передела, а вот, как сказать… передела до власти, да, вот, которую нам не всю раскрыли, а раскрыли только вот как мозаика, ну или мозаика, как вот там, когда открывается...
Пазл вот эти, да.
Пазл такой. Вот нам показали 10%.
Ага. И мы думаем, ага, вот. И строим догадки, да. Какие-то. А на самом деле...
А на самом деле еще много пазлов. Вот. И их можно потом открыть, да. Вот другое дело, что, может, кто-то думает, у нас люди все-таки должны проявлять инициативу, да, все.
Ого.
Вот. Должны вбрасывать идеи. Да. Куча политологов, которые работают на власть, хотят работать на власть или просто должны поддерживать свой имидж. Да? Нельзя тихо сидеть и ничего не говорить. Да? Поэтому вбрасываются безостановочные идеи. А люди тоже не понимают, они вброшены кем? Да? Потом, когда ты у людей спрашиваешь, которые, значит, все объясняют, они говорят, ну, Сережа, знаешь, сколько башен-то у Кремля? Я говорю, а сколько? Ну, говорят, ну... Больше двух, это точно,
ага,
да?
Ага.
Я говорю, а вот этот какой башня? Они говорят, ну, а знаешь, они же вот сегодня в одной башне, а завтра уже в другой.
Ох, то есть... Это очень сложно.
Это как экономистов спрашивать про валютный рост. Они говорят, ну, конечно, оно, конечно, да, но может же быть и не так. И, что касается завтра, ну, вот может быть, а может быть и все наоборот. Это ж чудесно, слушайте.
Ну вот, так что про Думу я не очень понимаю, зачем. И мне кажется, в этом должен быть какой-то смысл.
Ага.
Да, про Петербург. Но пока вот есть два центра власти в Петербурге. Да, вот есть... сказать, на собрание в голове со спичером Вячеславом Макаровым, который, в общем, обладает некой... Вернее, он обладает вместе с собранием некой вот возможностями, да, которыми не обладает Смолин. И, в общем, теоретически, если Смолин хочет, да, может быть, он хотел бы поменять законодательную власть. Но поскольку у нас... Что объявил опять-таки Путин? Он сказал, что должна быть еще большая централизация. Да? Поэтому Петербург находится фактически под таким управлением... администрации президента. Ну, как получается, да?
Ну, тут тоже уже, мне кажется, все... Ну, на глаз обывателя тоже как-то все очень шатко. Но учитывая вот те перед самым Новым годом вот те перемены, да, то, что продолжаются эти перемены, несмотря на то, что когда Беглов прошел инаугурацию, он же сказал, что все, я же, ну, правительство сформировано. И тут вдруг вот начинаются вот эти вот все перетрубации, начиная там с Потехина и заканчивая вот комитетом по строительству. Ну, странно же, нет?
Да нет, мне кажется, что...
Нормальный процесс, да?
Ну, как сказать, у нас считалось, опять-таки, что... Ну, опять, вот если посходить с точки зрения таких вот информированных обывателей, да, ну, здесь те, которые следят, да, вот считалось, что если бы Павла Совершаева, страшный человек, который все контролирует.
Да.
Бах, нет Совершаевой,
бах.
Да. Ну, поставили Ирину Петровну Потехину, которая тут когда-то была в «Комсомольской правде», да? Вот. Ну, некие такие перемены. Можно сказать, позитивные, а можно сказать, никакие. Потому что ничего не меняют.
Олесь, ты переживай даже не по этому поводу, а по поводу того, что Беглов сказал «все, что называется, поехали». Все, а потом раз, нет, что-то не все поехали. Так же бывает.
Ну, не понятно, что сказал, да? Может, просто... Нет, ну, последнее время, после окончания выборной кампании, Беглов говорит очень много, как сказать...
Взаимоисключающих вещей.
Да, нет форматированного. Да, мне кажется, он вырвался из-под вот, гнета этих политтехнологов, которые запрещали ему говорить то, что не надо было во время... выборов, да, и он как человек, так сказать, открытый, творческий, эмоциональный, начал говорить, как получится.
Говорить, да, как надо, что положит. Но это же, это, мы должны это ценить, друзья. Ну вот мы, горожане, должны это ценить, потому что если мы понимаем, что господин Полтавченко вообще с нами не разговаривал, если вы заметили.
Пару
тут
раз
хоть с нами говорят, тут хоть с нами говорят. Нет, ну,
я не почему я что говорят, если кто-то говорит.
Это другой вопрос. Это следующий этап, Сергей. Вы много хотите, чтобы сразу и по делу, и...
Нет, есть одна позитивная штука в Петербурге, которая, мне кажется, произошла. Да? Я не знаю, кого за нее благодарить. Да? Вот. Что далее...
А, слушайте, вы знаете что? Я вот сейчас вас прерву прямо сейчас. Вот, позитивная штука, которую хочет нам поведать Сергей Балуев. Да, а мы узнаем об этом через 2 минуты.
Беседка. Радио «Комсомольская правда».
Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать. И один раз увидеть.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
А мы интригу подвесили в предыдущей части. Мы — это Ольга Маркина, Олеся Крупанина и Сергей Балуев, главный редактор журнала «Город 812». За что благодарить судьбинушку нам, Сергей? Вот мы на этом остановились.
Ну, за то, что Пулково дали вот это, то, что называется «седьмое небо», да, и возможность, потенциальную возможность, да, авиакомпаниям летать в 30 стран с разными степенями свободы, да. То есть раньше ничего нельзя, да. То есть все в Москве, Росавиация все выдает, какие-то разрешения в основном не выдает, да. Вот, а теперь говорят, типа, пожалуйста. Вот, за это долго бились.
Ну, говорит о том, что это заслуга нашего с вами Беглова, может быть, несколько преувеличение?
Ну, я знаю, что вот предыдущая администрация, да, периодически писала письма там, в Минтранс и куда-то еще, да, со словами «дайте Пулково там открытое небо», «дайте Пулково открытое небо», и ничего не происходило. Ну, теперь произошло, да? Ну, мне кажется, что если ты не пишешь письма там какие-то, то ничего не будет.
А, вот так вы это видите.
Да.
Интересно, какие письма писали, так сказать, в небесную канцелярию, чтобы не было зимы в городах и селах?
А, слушай, ну тут очевидно, да, наше...
Это я тоже к плюсу отношу, правда, он непонятно от кого зависит. Ну нету снега. Вот повезло...
Ну, очень хорошо, ну повезло.
Ну я просто не представляю себе, это ж как вот
должно было... Ну, может быть, Беглов стал молиться, да, там же вот основное объяснение предыдущей истории, да, Полтавченко был человек, так сказать... напрямую общавшийся с Богом. И вот ему обеспечили теплые зимы, да?
Но
Беглов один год не обеспечил это вот прямое общение. А теперь постарался, да? Нет, ну, Гольфстрим потеплел, да? Вот.
И тут же
поэтому эта молитва,
Гольфстрим,
она сработала не только на один Петербург, но и на всю европейскую часть, ну, вообще весь...
Богохульники, не побоюсь этого слова.
Ну а как иначе можно объяснить такое? Грета Тунберг, конечно, предупреждала, да.
Не, ну так всегда. Я думаю, немножко подготовились. Все-таки что-то закупили, да? Вот,
что
с песком смешали, да?
Я вам больше того скажу. Я периодически в новостях рассказываю, что это соль с песком или просто соль. Ее разбрасывают. Зачем, друзья? Зачем?
Жалко же.
Да, ну если честно говоря,
если ее не реализовать.
Но, тем не менее, это происходит. На улице города соль, обратите внимание, все равно разбрасывают. Да, но
надо же что-то разбрасывать. Ну, например, соль. Слушайте, давайте вот к нашим локальным питерским новостям. Минирование бесконечное в городе. Вот, правда, как-то это странно. Вам не кажется, что это продолжается и продолжается?
Нет, мне кажется, что вот эффективность спецслужб проверяется тем, как вот вопросы решаются. Да? Мне кажется, это проблема спецслужб. Не знаю, каких. Да?
И таким образом вот. Мы понимаем, что как бы спецслужб у нас просто нет.
Нет, может, они есть. Нет, я понимаю, что они есть. Как есть, нет, они в бюджете есть. Да? Ну, и ничего не происходит. Угу. Деминирование происходит уже, сколько там, 2 года, 1.5 года.
С учащающейся интенсивностью.
Ну, с разной интенсивностью, мне кажется, да. Вот был период, мы такую делали, там, таблицу, сколько там было. Сейчас, по-моему, поменьше даже. Нет, мне кажется, что вот наши высокотехнологичные спецслужбы не могут решить... То есть выборы в Америке мы можем, значит, изменить, а ликвидировать этих чертовых анонимных, как сказать, минеров не можем? Мне кажется, что...
Так, а вот как тогда, опять же, не обращаясь к конспирологии, как эту историю объяснить? Ведь мы же прекрасно понимаем, что технологически вычислить вот эти вот все там ID, с которых идут все эти письма, я ничего в этом не понимаю. Но я понимаю, что это обычные технические моменты. Если мы этого не делаем, в смысле не решаем этот вопрос, может быть, корень проблемы в чем-то другом? Может быть, я не знаю, они тренируют нашу бдительность таким образом?
Не знаю, мне кажется, что это вот неспособность решать конкретную задачу.
Неспособность просто, да?
А вот может... это моя претензия к спецслужбам, да?
А может быть, мы чего-то не знаем, может быть, кого-то уже наказывают за это, а мы просто не знаем, потому что мы, население, в общем-то, и не должны быть информированы, ну, как вариант. Я просто думаю, ну почему же это все повторяется, повторяется?
Просто накал этой проблемы, мне кажется, уже достиг таких высот, что буквально председатель родительского комитета в Петербурге предложил мне обсудить тему буквально вчера, что, может быть, нужно вообще запретить в средствах массовой информации об этом рассказывать, потому что вот те же школьники, которые, да, вот школы минируют, естественно, они это множат. В огромном количестве. Они минируют собственные школы, чтобы не ходить на уроки. Ну, это понятно, это нормальная детская реакция. Но просто учитывая то, что это уже приобрело такой характер притчи во языцах, может быть, действительно запретить об этом говорить? И не будут минировать? Ну, им же резонанс всем нужен? Или что им нужно?
Ну, конечно, запретить, а потом ты в метро пойдешь, а оно заминировано. А вот запретили говорить.
Нет, но основное объяснение все-таки не школьники, которые
звонят.
Конечно. Основное объяснение, что откуда-то из-за границы идут... с неких серверов вот эти сообщения, да, ну, якобы это и является главной проблемой. Ну, вообще, то, что пишут там, BBC писала, по-моему, Фонтанка писала, по-моему, еще писали, да, что это все какие-то вот истории вокруг некого игрового портала, которому задолжал денег кто-то там здесь, да, и это вот попытка добыть, по-моему, 120 биткоинов. Не знаю, какой там курс биткоина, но, в общем, понятно, что это не самое безумное.
1007, мне кажется.
Ну, оно, по-моему, в тысячах долларов все-таки.
Доллар, да, 1007.
Вот. Ну, в общем, не самая безумная сумма. Нет, ну если наши спецслужбы демонстрируют, что они могут из-за границы, и там, и сям, и ходить по Солсбери, вот...
Ну, тоже, знаете, вот как ходить по Солсбери?
Нет, ну неважно, как ходить, то, что они могут ходить по Солсбери, да, означает, что они могут решить вопрос, наверное, я надеюсь, и в другом государстве вот такой полезный, да? Решите полезный вопрос.
Крик души. Дорогие спецслужбы, решите этот вопрос. Правда, что-то утомляет.
Слушайте, ну и вопрос, который мы тоже не можем, наверное, не обсудить. Годовщина снятия блокады. Много было разговоров по этому поводу в прошлом году. Помните, да, какие были, сколько копий было сломано, а то, каким образом отмечать эту дату. Вот как вам сейчас? И вообще, на самом деле, вот 75-летие Победы, очень много, да, вокруг этого разговоров. Как вы думаете, почему такой ажиотаж? И правильный ли это ажиотаж?
Ну, ажиотаж поднимается властями, то есть если бы они не пытались, ну, во-первых, это широко праздновать, да?
Угу.
Во-вторых, праздновать это в неких таких довольно кондовых формулировках, то, наверное, не было бы такого противодействия этому.
Вот на самом деле, как это не ужасно, вот именно на этой истории мы должны закончить наш диалог. Так или иначе, приближается годовщина снятия блокады. Я думаю, что это так или иначе все равно светлый праздник.
Для каждого...
Да, это дата, которая очень важна.
Родственники были в блокаду. Я думаю, что это просто значимая дата, и, собственно, только хотя бы им, их рассказами и в их память.
Сергей Балуев, главный редактор журнала «Город 812», был в студии радио «Комсомольская правда». Спасибо вам большое.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».